Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацанный. Сегодня у нас в гостях в этом часе «Светлого вечера» протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Максим, у нас сегодня такая с вами, может быть, не вполне обычная беседа, в том смысле, что мы хотим поговорить со священником о его пути к вере и в вере, и о пути к священству. Вот обычно священников как-то просят давать советы, какие-то оценки жизни, это тоже все, наверное, в той или иной степени будет, но вот есть такая фраза, казалось бы, очевидная: священниками не рождаются, священниками становятся. Но на самом деле, если так психологически честно разобраться, нам кажется, что священник – это человек, который... Ну, должен был стать священником в любом случае. Вот он родился, вот ему было предначертано, он стал священником, и вот он в такую статую духовную превратился, вот он в неком статусе. И развивается он дальше или нет? Сомневается или нет? Вот об этом всем хотелось бы сегодня с вами поговорить, но первый вопрос. Я, честно, давно мечтаю вам задать, хотя вы у нас не первый раз на радиостанции далеко, но я никогда не имел такой возможности. Как вам живется с такой евангельской фамилией? Вот как раз вопрос о том, предначертано ли было человеку с фамилией Первозванский стать священником, потому что апостол Андрей Первозванный, вот это все такая сразу какая-то библейская мифология вокруг этого фамилии возникает.
Ну, сейчас мне живется с этой фамилией хорошо, вот, потому что люди только удивляются, те, которые не знают меня или не слышали, это ваша настоящая фамилия, потому что, знаете, это сразу какие-то ассоциации вызывает, там, Крутицкий и Коломенский.
Да-да-да, титул такой.
Московский и все Руси, да, или что-нибудь в этом духе, Первозванский. Вот, а вообще-то это священническая фамилия, хотя в детстве я об этом не знал, мне об этом никто не говорил, и ее как только не склоняли. Я был и Первомайский, вот, и Первозвонский, вот, и каким только образом. Хотя и в советские времена, на которые пришлось мое детство, все равно были люди, которые, как бы, если они впервые слышали мою фамилию, говорят: о, да, апостол там, или еще что-нибудь такое. То есть не то, что как бы страдать за мою фамилию мне не приходилось, то есть только сплошные дивиденды. Вот. А так, да, фамилия священническая, и род получилось так, что у нас священнический с перерывом на отца и деда, собственно, на советские времена. Мой прадед был священником, и, соответственно, он сам из священнического сословия. Но узнал я об этом, по-моему, уже только тогда, когда сам стал священником.
Вот это да. Вот, то есть не говорили об этом в семье вообще,
да,
тема под спудом была?
Тема была, никак не вытаскивалась, и больше того, несмотря на то, что у нас в семье хранились фамилии, фотографии прадеда, в том числе и в священническом облачении, нам, детям, показывали фотографии его периода семинарской молодости, где он выглядел как народоволец в таком воротнике стоечкой, там, и все такое. То есть у нас были фотографии его, о нем говорилось, но вот что он, кто он, как он, не говорилось вообще ничего. Вот. Ну, я уж не знаю, почему до конца, наверное, сейчас об этом я уже не спрашиваю родителей, почему. Ну, наверное, просто для них самих это было не тем. Может быть, оберегали ребенка. Вообще, вот у нас в семье есть несколько таких моментов на уровне преданий. Некоторые я сам слышал. Вот в семье моего прадеда Вячеслава Первозванского было 8 детей тоже. И я вот по-настоящему...
У вас 9,
у меня 9,
напомню,
да,
радиослушателям.
Я по-настоящему, вот так, чтобы поговорить, да уже во взрослом сознательном возрасте, застал младшую бабу Таню. Вот я уже был священником, я ее исповедовал, и она мне много чего рассказала про вот свое детство, про молодость, и про страх, который был в 20-30-х годах, связанный с тем, что вот они были из семьи священника, она сумела мне по-настоящему передать, как бы рассказывая однажды, когда она встретила знакомую из того села, в котором мой прадед был священник, мой отец, соответственно, она вынуждена была тогда вообще бежать из Москвы в Санкт-Петербург в одну ночь собраться. Браться и бежать. Вот. И второй эпизод, как она мне рассказывала о том, уже вот это где-то было в середине 90-х, и помню, мы с ней сидим в большой ее квартире, такой светлый, наверное, весенний день, и вот мы вдвоем, никого больше нет, и она мне что-то рассказывает, он говорит: слушай, знаешь, вот от чего там такой-то помер наш родственник-то, я не понимаю, я не знаю, о ком речь идет, просто говорю: а чего, баба Тань? И вдруг она понижает голос до состояния вот тихого шепота и говорит: он Горбачева ненавидел. И, а время уже середина 90-х, никакого Горбачева, ничего еще что-то. И тут я понимаю, каким страхом они жили, связанные с любой политикой, как бы и высказывания на любые политические темы. Вот, мне вот, вот этот эпизод, все разговоры там про гонение, про еще что-то, вот, они, вот именно этот ее шепот, он мне, собственно, и этот страх передал. Вот. А так, да, у меня отец и дед священнослужителями уже не были.
Отец Максим, но религиозного воспитания не было.
Нет, больше того, я крещение принял в 21 год на пятом курсе института.
А можете рассказать о своем вот этом вот квере, пути?
Ну, вообще, как мы уже тут с вами сказали, в детстве эта тема просто отсутствовала. У нас не было ни специально атеистического, ни специально религиозного воспитания, но поздние советские времена действительно характеризуются, на мой взгляд, тем, что Бога в жизни, в общем, не было. Он как бы вот был за скобками. И поэтому даже специально какую-то атеистическую работу проводить не требовалось. Но при этом вот интерес к вопросам религиозным, так вот эпизодически, он у меня лично всплывал. Я, например, помню хорошо, как как-то у бабушки на полке я нашел Библию с гравюрами Густава Доре. Ничего не помню, ни одного слова, но эти гравюры вот врезались в детскую память, и, то есть, вот, и все. А потом, собственно, уже учась в институте, я не могу сказать, почему. Вот правда не могу сказать, почему. Это какой-то вот, может быть, мистический такой момент. Я поступил на факультет общественных профессий, на отделение научного атеизма. То есть вот учился я в МИФИ, то есть это такой сугубо прагматичный физико-математическое образование и все такое прочее, но можно было получить второе высшее как бы вот по какой-то вот гуманитарной специальности. Ну, примерно так, как сейчас в том же МИФИ есть кафедра богословия. Вот, или теология она называется. Вот, то есть я почему-то вдруг туда записался и начал, соответственно, правда, интерес мой был больше к буддизму. Нашими кумирами того времени были Цой, Гребенщиков, там, Майк Науменко. Они, конечно, как бы... Поэтому дзен — это было самое интересное, что как бы могло быть. Я погрузился в изучение сначала и дзена, потом там ислам меня крайне заинтересовал. Вот. Ну и, собственно, мы Евангелие читали, и все это как бы было таким вот интересным. Но это
то
было...
Вы пошли как бы изучать веры, да, да. На веры. Кафедру атеизма.
Да, а это было... Знаете, я до сих пор пользуюсь учебными... У меня на полке стоит, допустим, атеистический словарь там, или энциклопедия атеиста, там прекрасная статистика, там замечательные основы каждой веры как бы изложены, причем достаточно беспристрастно, да, с такой религиоведческой, культурологической точки зрения. Ну а где об этом еще-то было узнать, собственно? В семинарию поступать я не знал о существовании семинарии, я вообще не знал, что попы живые есть на свете, что церковь есть христианская, просто не знал. То есть, еще говорят, это было настолько за скобками, что вот в сознании молодого человека того времени это отсутствовало. Просто вот, то есть, если бы мне кто-нибудь об этом рассказал, да, я бы знал. Может, я и знал, но, знаете, как вот есть какое-то периферийное знание о том, что вот я, например, сейчас знаю, что есть какие-нибудь там, не знаю, веганы. Вот, но я никак их не касаюсь. Какое отношение к моей жизни это имеет?
Как
да
на
никакого.
Кафедре атеизма рассказывали о христианстве? Что-то врезалось в память?
Позитивно, положительно, и я никогда не слышал ничего такого богохульного. Единственное, что потом, когда я уже стал священником, я однажды, вот, посещая свой родной вуз, ну, просто там, с частным визитом, скажем так, ну, у нас там есть всякие встречи выпускников были, помню, это был в начале нулевых, я встретил свою преподавательницу с этой самой кафедрой, она назвала меня Иудой. Вот, то есть они действительно, оказалось, что они были, ну, и, может быть, я не знаю, что, они были атеистами, такими именно вот людьми с позицией. Но до нас они, то есть как бы в наши головы вкладывалась просто информация. Вот, и я уже потом в качестве такой общественной нагрузки я вел кружок «Юный атеист» в одной из библиотек Орехово-Борисова, и мне приводили школьников и так далее. Но мы с ними опять-таки разговаривали просто, я вот, знаете, вот есть такие-то люди, у них вот такие-то представления. То есть это было чисто вот, не знаю, на уровне, не знаю, лекции общества знания, которые я вот, например, вел. То есть там мы им не рассказывали, что это плохо или хорошо. То есть это было безоценочно. Чисто вот такая информационная как бы работа.
Но если там рассказывали и о буддизме, и об исламе, то почему, ну, если так можно сказать, душа среагировала на христианство?
А она в тот момент никак не реагировала. Еще раз говорю, я размышлял скорее над тему, что такое беззвучный звук или хлопок одной ладони, то есть такие классические куаны дзена были мне очень интересны. Кстати говоря, мне кажется, что, вот, во-первых, это, и, во-вторых, квантовая механика, которую мы очень плотно изучали, она помогла и сформировала представление, которое очень у многих людей, в том числе религиозных и верующих, искренне их нету, это о том, что вообще любая религия парадоксальна, что она сочетает несочетаемое, что противоречие, содержащееся в одном и том же даже высказывании, это никакое не противоречие, а это просто язык такой. Вот, что вообще язык веры – это язык противоречия и парадокса. Вот, еще говорю, поэтому мое естественно-научное и, собственно, изучение того же дзена очень помогло. Вот, а потом получилось так, что уже, собственно, работая, у нас вот эта система и МИФИ, и физтеха, когда мы на старших курсах уже продолжали, с одной стороны, учиться, а с другой стороны, уже были распределены и работали в тех институтах, в которых нам предстояло потом работать уже научными сотрудниками. Я встретил верующего человека, Володю Чурсина, который был там кандидатом наук, на 20 лет меня старше, и оказалось, что он человек верующий. Больше того, он ходит в баню вместе с ребятами, тогда они были именно ребята из общества «Радонеж». Вот. И он позвал меня в баню. А дальше все как в классической античности. Собственно, античность, она ведь знала немного религиозных институтов, образовательных институтов, одним из мест, где юноши получали образование, была баня. Вот. Диалоги Сократа некоторые, они там в бане происходят. И я встретил этих чудесных людей, Александра Григорьевича Коропова покойного, Евгения Андреевича Авдеенко, ныне здравствующего Евгения Константиновича Никифорова, архимандрита Авросия Юрасова, который тоже в баню ходил, приезжал своего Иванова, и время от времени можно было с ним сходить в баню. Вот. После этого мы ходили в Селезневские бани на Новослободской, причем, по-моему, в татарский день, потому что там был очень хороший банщик, который вот мог там делился, тут вот эти ходят, тут те ходят. Вот. А потом мы кому-нибудь на квартиру заваливались, да, шли сначала на шведский стол в гостиницу «Москва», и можно было за 5 рублей от пуза поесть на шведском столе. Это не, очень маленькие деньги по тем временам, если говорить про ресторан, а ресторанная кухня. А потом заваливались кому-нибудь на квартиру, к тому же там Александру Григорьевичу или еще кому-нибудь, и беседовали о вере, о том, о сём. В общем, как-то вот то, что я до этого знал просто как, условно говоря, образованный уже человек, оно вдруг вот легло на сердце. То есть, когда я встретил верующих людей, до этого они мне не попадались. Просто их не было. Это ж потом я узнал, что, оказывается, у нас в институте на кафедре ядерной физики был целый кружок православный, что был как-то мимо, опять мне это прошло, что скандал, там каких-то профессоров уволили, там еще чего-то. Оказалось, что это вот люди, которые впоследствии там тоже преподавали в институте там Александра Меня и еще кого-то. Вот, то есть, вот, что, это было, но вот это было мимо меня все. А тут раз, и живые люди. И вот тут вот он, человек. Но он верующий, соответственно, очень, ему даже не пришлось меня ни в чем убеждать. Это как-то вот одномоментно. Я даже помню этот день, число не помню, я помню, что я проснулся верующим человеком.
Потрясающе.
При этом я был некрещенным еще в тот момент. Я буквально там в течение 2 недель побежал креститься, а у меня еще потом вдруг оказалось, что у меня под окном, а я жил на ныне Гончарной улице, сейчас это, в смысле, ныне Гончарная, тогда улица Володарского. И у меня прямо под окном была церковь Успения Божией Матери в Гончарах, которая не закрывалась, Болгарское подворье. Там каждый день звонили в колокола, но я их не слышал. Вот просто не слышал. А тут вдруг я услышал, что у меня каждое утро звонят колокола. Я пришел в эту церковь и принял там крещение. Крестил меня отец Федор Соколов. Вот. Ну и дальше понеслось. Дальше много чего можно рассказывать, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорокамучеников Всевальтийских в Москве, сегодня с нами в светлом вечере. А вот в одной из наших предыдущих бесед еще давно, по какой-то другой теме, у нас в студии вы рассказывали о том, кого вы могли бы каким-то образом назвать для себя таким вот учителем, авторитетом, наставником в институте. И я помню, что это был какой-то едва ли не пропоица. Вы рассказывали про какого-то профессора, очень умного, очень странного, который вас вот как-то интеллектуально даже как-то поразил. Вы помните об этом? Кто это был?
Ну, вообще, мне очень везло на людей, с которыми я в жизни встретился, и я понимаю, что я, в общем, оболтус, я это говорю без всякого такого вызова, что называется. Но люди, которые у меня в жизни встретились, они вот радикально на меня действительно влияли. То, о ком вы сейчас напомнили, это как раз человек, который меня принял на четвертом курсе уже не в институте, в котором я учился, а в котором я работал и впоследствии тоже потом работал по распределению, Вадим Павлович Володин. Вот. Он действительно был пьяницей. Вот, прости Господи, поскольку он уже упокоился, мне не хочется о нем как бы говорить, так он абсолютно не ставил перед собой никаких целей в карьере, поэтому он был просто там ведущим научным сотрудником, он даже не защитил кандидатскую диссертацию, хотя был на самом деле научным руководителем фактически у всех профессоров этого института, поскольку был уже человеком пожилым, еще с Гусевым и Курчатовым работал в 40-х годах. Вот, и ему было интересно заниматься наукой. Вот, при том, что, в общем, институт, в котором я был распределен, он такой достаточно прикладной был. Это институт приборостроения, то есть мы занимались разработкой и созданием новых дозиметрических приборов для военных. В частности, там, для подводных лодок, еще для чего-то. То есть, казалось бы, уже ничего нового научного там почти и придумать-то было нельзя. В основном техника. Наука там 50 лет назад уже закончилась, такая высокая. А ему все интересно было какие-нибудь научные задачи поставить. Вот он, когда я к нему пришел студентом, он сел и неделю со мной разговаривал, задавая, открывая горизонты и перспективы, что вот этим надо заняться и этим, а вот это вообще тема на Нобелевку, а это вот на то, а это на сё. Вот. При этом, да, у него не было ни одного зуба, который он там не лечил, а просто выдирал. Он каждый день в конце работы стакан спирта, соответственно, в себя опрокидывал с 20 кусками сахара, называя это там, не помню как, то ли, не помню, как он это называл.
Допингом.
Да, допинг. Он был совершенно живой человек, понимаете, вот. А все остальные люди, которые там мне встречались, они там, кто-то защищал диссертацию, кто-то там решал какие-то там технические задачи, составлял какие-то проекты, там выбивал деньги, еще что-то. То есть вот система, они были людьми, он был абсолютно несистемным человеком. И в этом смысле, да, я поэтому тоже, при том, что я с уважением отношусь к системе, считаю, что это очень нужно, я всю жизнь, вот под его, наверное, таким неосознанным, а сейчас неосознанным влиянием стараюсь быть не очень системным человеком.
Отец Максим, а как после крещения изменилась ваша жизнь? Вот вы сказали, я проснулся верующим человеком, а вот в чем это проявилось, ну, практически?
Ну, во-первых, я побежал креститься. Может быть, не в этот день, но в один из самых ближайших дней. Я принял крещение. Во-вторых, я попытался обновить свою литературу, которая у меня дома есть. Тогда это тоже было возможно. Мама отца Федора Бородина с храма на Моросейке. Она, в общем, держала все книгоиздательство самоиздатовское Москвы тогда, православное. И у нее можно было купить практически любую книжку. Стоило это сумасшедших денег. Если вот на шведский стол в гостиницу Москву можно было сходить на 5 рублей, то за 50 рублей я купил у нее Иоанна Лествичника. Вот. Ну, потому что это надо было где-то на ротаторе размножить, надо было это все переплести, надо было это, значит, куда-то там распространить по своим каналам. Вот. И я очень быстро, вот в масштабах там своей жизни, не помню, сколько времени это потребовало, решил, что я не смогу больше работать тем, кем я работаю, что мне нужно обязательно каким-то образом потрудиться там ради Бога, его церкви, и благо в тот момент как раз из этой нашей банной компании стало формироваться общество «Радонеж», вот, и я пошел тогда работать в первую школу, в гимназию Ясенева, вот, и мы тогда на этом фоне за 2 или за 3 года 3 или 4 школы новых создали с Евгением Андреевичем Авдеенко покойным, вот, то есть я включился сразу туда, бросился, ушел из института достаточно быстро, закончив, прям бросив все, вот как есть, и помню эпизод, то есть у меня было, в один день у меня была еще предзащита диссертации, хотя я уже знал, что через 2 дня я, вот, это тоже интересно, я молодежи все время говорю, никогда не бросайте ничего, пока вы еще не знаете, что будет завтра. То есть вот я знаю людей, которые говорят, вот я хочу быть там тем-то, тем-то, поэтому то, что сейчас у меня будет спустя рукава, не надо. Вот я говорю, я вот, у меня была предзащита, а буквально через 2 дня я подал заявление об уходе. Я же не знал, уйду я или не уйду. Не то, что это на всякий случай, а вот сегодня я вот это, а завтра я уже другой. И, собственно, вот и благодаря Евгению Константиновичу Никифорову, он мне даже зарплату какую-то дал, то есть я не на улице оказался. Вот, и работой загрузил, и как-то вот я сразу начал работать в такой церковной среде.
А вот сейчас изнутри уже вашего нынешнего опыта и положения вы те ваши поступки, ту вашу такую резкость решений оцениваете как? Это вот было нормально, естественно, или это был неофитский перегиб?
Конечно, это был неофитский перегиб, но по-другому я не мог. Это было просто невозможно. И, к сожалению, я знаю, мне в этом отношении, можно назвать это милостью Божией, а светским языком выражаясь, повезло, вот, что я нашел себе какие сразу же применения. Вот, то есть Господь меня сразу мне дал какие-то применения. Я знаю множество людей, которые именно того периода, которые примерно то же самое делали, и оказывались нигде. То есть реально, потому что все-таки церковь не предоставляла в тот момент, знаете, как другая крайность некоторая. Сейчас у нас везде и ищут и готовят там катехизаторов, социальных работников на каждый приход, еще что. Прям вот это на уровне решения синода, там, высших церковных органов. А тогда вот как-то применить себя в церкви было очень проблематично. Почти невозможно. Ну, в сторожа, там, в кочегары. Но и тут, в общем, в церкви-то не нужны особо кочегары. Вот. То есть я знаю многих людей, которые, к сожалению, вот так никак не реализовались. Ни в церкви, ни, так сказать, бросив светскую работу. Поэтому я всегда и всем говорил: ребята, не торопитесь. То есть мы уже, несмотря на то, что я пошел по-другому, никуда торопиться не надо. Как бы зачем голову-то снимать? Но я по-другому не мог тогда поступить. Это было для меня немыслимо и невозможно. То есть это период еще и такого, как вы правильно говорите, неофитских перегибов, максимализма. Да, да, нет, нет. Я... Как можно между там, Христом и Виляром выбирать? Конечно, я со Христом. А все остальное неважно.
Ну вот... Может быть, я сейчас как-то забегаю вперед, но не с этим ли, не с этой ли вообще социальной ситуацией того времени связано, в том числе, допустим, и ваше решение стать священником? Я что имею в виду, что действительно, как себя мужчине в церкви применить? Ну, если ты муж одной жены, если ты крещенный человек, если каких-то канонических препятствий нет. Ну, казалось бы, куда еще? Ну, конечно, если я верующий, значит, должен быть священник.
Еще и колоссальная нехватка священников в 90-х.
Была такая логика?
У меня не было. И больше того, я, как я уже вам говорил, в некотором смысле оболтус был и остаюсь, и наивный человек в каких-то вопросах. Я сейчас говорю не как плюс, честное слово, а просто как, вот, как факт. Это, может быть, я сейчас смотрю, и в некоторых своих детях это подобные черты характера вижу, поэтому, глядя на себя назад, понимаю, что да, я, наверное, вот примерно таким и был. Вот, хотя точно оценить, конечно, невозможно. Вот, и точно так же, как я... не знал, что есть там верующие люди, или как-то это было мимо моего внимания до, в предыдущий период моей жизни, о котором мы с вами говорили, так и тут я, мне в голову не могло прийти, что я могу стать священником. Потому что священники — это не люди, а это какие-то эльфы, они питаются пыльцой, вот, и по-другому никак. Вот, и поэтому я для себя подобных планов не строил вообще. То есть я, у меня отсутствовала эта вот какая-то видимая дорожка, которая могла бы привести меня к священству. Вот, и поэтому я и планов никаких не строил. Больше того, так уж получилось, что у меня как раз применение было. Вот, и в некотором смысле я Евгения Константиновича Никифорова кинул в какой-то момент, когда в священники пошел. Вот, он на меня там рассчитывал, вот, и даже в какой-то период, когда я уже окончательное решение было, что я буду священником, даже не мое, а я потом расскажу, как это происходило, вот, я еще продолжал у него зарплату получать. Евгений Константинович, если вы меня слышите, я вам должен, я это помню. Вот, поэтому он семью мою как-то поддерживал и, говорю, даже зарплату платил. По тем временам очень неплохо. Плохую. А начало 90-х, это когда, собственно, на столе была какая-нибудь, я не знаю, чечевица американская, зеленая, крупная, это было за счастье, вот, потому что зарплаты... Хотя, когда я уходил из института, это было не от того, что мне там... Там была работа и была зарплата. То есть это был не уход из института, который... Он до сих пор существует, и все там нормально, как бы. Вот.
Но вот тот период после ухода из института и до... рукоположение, вот этот вот период работы в школе, где-то вот в этих служениях вокруг образовывавшегося в те годы общества Радонеж, что он вам дал?
Нет, ну, во-первых, я познакомился с двумя потрясающими ныне покойными людьми, Евгением Андреевичем Авдеенко и Александром Григорьевичем Короповым. Евгений Андреевич, кроме всех его заслуг, как там богослова, писателя и так далее, он совершенно потрясающий ритор. Вот, и его манера общения светская, это не проповедь, а общение с аудиторией, умение там говорить, убеждать и прочее, интерес к античности, к классической литературе, вот, он меня буквально заразил. И мы с ним вместе, он был директором курсов усовершенствования православных педагогов. А были такие курсы, ни много ни мало, при Российском фонде культуры. Вот, а я был его ответственным секретарем. Ну, то есть, условно, мальчиком на побегушках звучит громко, ответственный секретарь курсов. Ну, все курсы были из нас двоих. Вот, то есть, я имел возможность с ним вот непосредственно работать, видеть, как он общается с самыми разными людьми, с самыми разными аудиториями, с чиновниками, не с чиновниками, с такой аудиторией, со школьной, как он ведет уроки. То есть, это вот такая прививка, я вот прям при нем оказался. А Александр Григорьевич Коропов был психологом с психологического факультета МГУ. Соответственно, таким душеведом, который соединял в себе православное мировоззрение и психологию как науку. Собственно, тогда же и он меня заразил и этим тоже, поэтому я интерес к психологии в себе до сих пор несу и пытаюсь как бы соединять это все.
Напомню, сегодня в «Светлом вечере» на «Светлом радио» протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорокамучеников Севастийских в Москве, в студии я, Кира Вавренцева, и мой коллега Константин Мацан. Мы вернемся к вам после маленькой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».